Эпилог первый.
Ну вот, парень, все оно и кончилось. Спасибо мэтру Бонавентуре, снадобий у нас с тобой на год хватит. Надеюсь, Минди с Венди его не слишком, отвлекут от ученых штудий. И магистру Вениамину спасибо. Начаровал нам всякого разного. Гляди веселее, княжич. Госпожу Боски жалко, конечно. Ужасно жалко. Себя не пожалела. Всех спасла. На магистре Вениамине лица не было, когда я его у ворот цитадели перехватил. Эх, в камень обратилась. Можешь себе представить, парень? Ах, прости, в сотый раз повторяю.
Мастер махнул рукой. Осень все решительнее уступала место зиме. Даже здесь, на юге, неподалеку от цитадели.
«Сделаем с тобой круг, княжич, по старым моим угодьям. Упыри-то рассыпались, разбежались, попрятались, напуганы до смерти. Далеко не все-то ведь так уж жаждут под ручку алые леди идти. Тяжеленькая она у нее. Ах, как тяжеленькая!»
Дуют холодные ветра с севера. Рвут последние коричневые трупики листьев с ветвей над дорогой. Все так, и все совершенно иначе. Меньше сказок, легенд и таинственного флера. Больше знания, добытого дорогой ценой. Однако вараны те же. И те же потертые рукояти самострелов у бедра. И серебристые дроты, готовые пронзить любого упыря.
«Что загрустил, княжич? Эх, дай-ка и впрямь историю тебе расскажу».
Мастер на миг задумался. Прикрыл глаза, улыбнулся чему-то глубокому-глубокому в себе и заговорил.
«Так вот, случилось то дело, сподобие вспомнить на следующий год, как хаживали мы с магистром Вениамином незадолго до Большого Мертвяцкого прорыва. Было в те времена на погостах неспокойно. Случалось нам, охотникам, не только упырей оприходовать».
История вилась, как вьется дорога. Были в ней дальние города на теплых берегах пролива. Были жирные и жадные бургомистры, трясущиеся над каждым грошиком. Были кладбища, где случалось разупокоивание, и был костяной лич.
«Лич, друже княжич, это такая нежить. Говорят, чародей-некромаг, что сумел так умереть, чтобы после смерти тут остаться и из могилы выкопаться. Ну, не знаю, врать не буду, но выглядел и смердел он...»
Юноша слушал и улыбался. Он улыбался, хотя Мика, его Мика, бесследно исчезла. Не оставила ничего позади, даже самой мелкой мелкости. И люди только разводили руками, старательно делая вид, что ничего о ней не знают. Позади была цитадель и Братина, где имел жительство мэтр Бонавентура. Минди с Венди на прощание крепко расцеловали засмущавшегося в конец княжича. Это было позади, а впереди были всяческие злые топи и вымершие долы, и горы черепов, и иные местности со столь же милыми многообещающими названиями. А значит... Там найдется дело для охотника. Эпилог 2. Девушка с глазами странного янтарного цвета стояла, низко и почтительно склонив голову перед все тем же высоким троном и все тем же закутанным в плащ человеком. Также негромко булькала дождевая вода, стекая в бассейн Имплювий.
«Прекрасно, Магда. Лучше и желать было нельзя. Хорошо. Весьма хорошо, моя дорогая».
Янтарноглазая, которую в припроливье знали под множеством имен, молча и коротко поклонилась, не разжимая губ.
«Выдающийся успех. Обнаружен могущественнейший артефакт Древней Империи. То, что его заблокировала чародейка Боски, значения не имеет. Рано или поздно орден доберется до мегалитов, не при нашей жизни, так при следующих братьях и сестрах. Уничтожен вожак богомерзких упырей, тварей, противных спасителю. У них неизбежны междоусобицы и борьба за власть. Капитул магов ввергнут в хаос и взаимные свары.
Ему нанесены тяжкие потери. Гибель сразу двух членов его — не шутка. Человек потер руки. Он казался очень довольным. Боюсь прогневать спасителя преждевременными надеждами, но мне кажется, наступает время выйти из подполья. Он говорил, возбуждаясь все больше. Тонкие паучьи руки так и мелькали. Пальцы проделывали странные неприятные манипуляции, словно разрывая что-то невидимое. Вампиры накинутся на магов, станут мстить. Маги не останутся в долгу. Людишки в ужасе кинутся к ложным храмам, ища защиты, и не найдут ее там. Он вещал о новых братьях, что неизбежно придут ко старым путям ордена петерианцев, отринув еретический крест и вернувшись к истинной стреле. О новых командориях ордена, новых епископиях. И, наконец, о том великом дне, когда последний крест будет сбит с последней колокольни, и всемогущая стрела воссияет в изначальной своей славе. Янтарноглазая внимала молча, стоя, низко опустив голову, так что лицо почти исчезло в тени капюшона. Эксперименты с Ихором и гуунами также следует признать более чем успешными. Вам надлежит немедля отправиться к поименованной красной упырице и раздобыть еще исходного материала. Наши новые епископии и командорства будут нуждаться в слугах и солдатах. Прекрасная, прекрасная работа! Ваша похвала, наставник, есть мед для слуха моего. Еще ниже склонилась девушка. Да, кстати, небрежно прищелкнул пальцами человек в плаще. Этого молодого парня... твоего осведомителя. Мы пришли к заключению, что он может помешать. Необходима эрадикация. Янтарные глаза на миг сузились. Пальцы рук вдруг стиснули полуплаща. Эрадикация, наставник? Да, сестра-воительница, энергично кивнул тот. Так будет проще всего. Пусть это осуществит алая упырица. Как я понял из вашего доклада, у нее большой зуб на него. Славный каламбур. У вампирши большой зуб на кого-то. Ваше преосвящение... Наставник, я ощущаю в голосе вашем странную растерянность, черь моя. Я... Подойдите, потребовал человек на троне. Магда, Микаэла, сестра-воительница шла медленно. Неуверенно, мелкими семенящими шажочками. Руки прятались под плащом. «Подойдите и взгляните мне в глаза!» «Да, наставник!» — прошелестело янтарно-глазы. Осторожно поднялась по ступеням трона. «Смиренно кланяюсь!» «Ближе!» — потребовал наставник. Девушка наклонилась ближе. «Снимите капюшон!» — резко приказал его преосвященство. «Повинуюсь!» — еле слышно прошелестела Магда. В следующий миг рука ее вырвалась из-под плаща с быстротой бросающейся на добычу змеи. Нечто мутно-грязновато-зеленое мелькнуло в ее руке, а рука вжала это нечто в полураскрытый рот человека на троне. Тот закашлялся, дернулся, захрипел, засучил ногами, хватаясь обеими руками за горло, глаза полезли из орбит. «Простое дело, наставник», — ласково проговорила янтарно-глазы. И хор разных желез, смешанный в должных пропорциях и заключенный в кусочек промытой свиной кишки, как деревенская колбаска. Никто больше не будет отдавать мне приказы об эрадикации. Я знала, чего ждать, и была готова. Короткий хрип. Глаза человека выкатываются еще больше, руки сползают с горла и замирают. Девушка нагибается еще ближе, вглядывается в остекленевшие глаза человека на троне, ждет несколько мгновений, а потом пронзительно визжит так громко, как только может. «Слуги! Стража! Сюда! Сюда! Его преосвященству плохо!» Эпилог третий. По бескрайним снежным равнинам, по бесплодной тундре, по ледяным полям приполярного океана, сквозь ночь, стужу и пургу, все дальше и дальше неостановимо шагало козлоногое существо. Оно не ощущало холода, голода или жажды. Оно не ведало страха смерти и не знала даже самого этого понятия. Его плоть уступала натиску морозов, однако создание не чувствовало боли. Собственно, трудно сказать, было ли там настоящее сознание, если было, то какое. Существо проваливалось в глубокий снег, упиралось в стены рапаков, но всякий раз с муравьиным упорством преодолевало препятствия и двигалось дальше. И когда вокруг не осталось ничего, кроме мертвого льда, и даже в глубинах темного океана под ним не ощущалось жизни, тварь начала меняться. Искусанная морозом плоть разваливалась, рассеивалась черным пеплом на ледяном ветру. Исчезали руки, ноги, торс. На их месте оставалось лишь странное серое мельтешение, словно воздух дрожит над горячими камнями, а в нем вьются облака крошечных темных мошек. Последним исчезли глаза, обернувшись двумя провалами мрака, медленно сжавшимися в две точки, втянувшими в себя и остальную мошкару. На небесном своде среди ночных светил на мгновение возникла и растаяла темная область, канула, оставив за собой след, сложившийся в руну.